подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус и моя суразмовца, российская оппозиционная политик, поплечница Алексея Навального, Любовь Соболь. Добрый день.
Здравствуйте.
Любовь, сегодня 28-й день войны России против Украины. Вот прямой и самый главный вопрос для белорусов, для российцев. Что делают и могут сделать россияне, которые выступают против войны?
На самом деле, с одной стороны, кажется, что сделать могут мало, потому что у россиян и у белорусов, у нас, у мирных людей нет военной техники. Мы не можем полноценно сопротивляться военной агрессии, жестокостям и репрессиям. Но, с другой стороны, мы все равно можем сделать многое. Самое главное – это не молчать. И выражать свой протест разные люди могут в разных формах. Когда я сейчас обращаюсь к россиянам, я часто говорю, что у каждого человека есть разные возможности. Если ты работаешь в крупном бизнесе, у тебя есть крупный бизнес, ты можешь саботировать военную агрессию, заказы от государства. Если ты блогер, человек с большой аудиторией, у тебя есть Инстаграм, ты можешь высказывать там и не просто вешать черный квадратик и писать «нет войне», но и называть вещи своими именами и выражать свое мнение более активно, потому что это ждут действительно сторонники и миллионы россиян сейчас, и я думаю, что белорусов тоже. Что касается обычных рядовых людей, то, конечно, с учетом тех репрессий, тех уголовных законов, которые сейчас приняты и направлены на запугивание обычного человека, выражать свое недовольство в наших странах все сложнее. Но при этом я все равно призываю людей не молчать, общаться со своими друзьями, коллегами, близкими родственниками. Не нужно недооценивать сарафанное радио. И все равно сейчас нужно сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее эта военная агрессия прекратилась. Поэтому у всех людей есть разные возможности, но самое главное не участвовать, не помогать этому злу, в силу своих возможностей сопротивляться этому, не мириться, потому что сейчас, так как уже месяц идет война, многие люди уже сначала получили шок и такое непонимание ситуации, а потом сейчас приходит такой вот, да, ну, очередной обстрел, очередная бомба, и уже некая идет привычка со стороны населения. Я считаю, что мириться и привыкать к этому, с этим беспределом нельзя. Нужно все равно продолжать говорить.
Я знаю, что вы обращались к российским матерям, призывали их выступить против войны с Россией. Как вам кажется, вас услышали?
Это правда. Я думаю, что многие матери меня услышали. К сожалению, далеко не все. И есть разные матери. Я сама как мать, я понимаю, что самое дорогое, что есть в нашей жизни, это наши дети. И никакие деньги, никакие награды посмертные ничего наших детей не заменит. Мы их растили, мы вкладывали в них всю себя, и поэтому я обращалась напрямую к матерям. И я видела, что матери выходят с одиночными пикетами к администрациям. Есть матери и отцы, родственники, жены, которые обрывают телефоны в прокуратурах, местных администрациях, войсковых частях и так далее, и пытаются узнать, что с их сыновьями, мужьями происходит. Есть матери, которые поддерживают военную агрессию и которые считают, что Путин делает все правильно, и которые верят больше российской пропаганде, чем своим детям. И это ужасно. Поэтому есть разные родители, и я просто хотела бы, чтобы все родители, которые сейчас не осознают тот масштаб катастрофы и пытаются уверить себя в том, что с их сыном ничего не случится, они остановились и задумались, и поняли, что на самом деле происходит сейчас. Это действительно война и катастрофа. И возможно, поменяли свою позицию, стали более активными. Я понимаю, что люди боятся, люди запугивают, им обещают помочь с их сыном, если они будут молчать. Но по всей моей практике работы и правозащитных организаций, юристов, адвокатов, я могу сказать точно, молчание – это не выход из ситуации. Все грязные дела делаются в тишине, и только публичная огласка может помочь добиться возвращения ваших сыновей домой.
Вот если оглянуться назад, как вам кажется, отравление Алексея Навального планировалось уже тогда, когда власти России готовились к войне, им нужно было убрать, позже изолировать через тюрьму самого яркого, самодейственного российского оппозиционного политика?
Очевидным образом, Путин, конечно, собирался напасть на Украину. И как я понимаю сейчас, да, вот мы до последнего, люди, которые находятся в оппозиции к Путину, и вот у меня нет розовых очков по отношению к Путину, но я до последнего не верила, что он нападет на Украину, и что он будет пытаться захватить Киев, пытаться сместить Зеленского, поставить на его место Януковича. Это все казалось абсолютным бредом. Но сейчас, когда мы смотрим назад, то, конечно, можно предположить, что Путин достаточно давно готовился к этой военной агрессии. Он действительно пытался совместить три события – это Олимпиаду и победу российских сборных на Олимпиаде, военную агрессию и захват Украины и посадку своего главного оппонента в тюрьму Навального. Что думал Путин в 2020 году, когда он пытался убить Навального, мне сложно сказать, но я предполагаю, что, конечно, Путин пытался устранить своего главного оппонента и главного критика, чтобы он не мешал ему проворачивать никакие дела ни в России, ни за ее пределами. И сейчас я хотела бы, так как я обращаюсь в том, что я к белорусской аудитории, то сейчас, вот опять же, по прошествии месяца войны, для меня, для человека, который интересуется российской политикой, занимается ей, который следит за тем, что происходит, у меня сложилось достаточно четкое понимание, что у Путина был план быстрого захвата Украины с последующим присоединением территории Украины к территории России и за этим присоединением территории Беларуси к территории России. Я думаю, что его изначальный план заключался именно в том, чтобы отодвинуть границу России на запад, присоединить Украину и Беларусь и выступить как неким таким собирателем земель, человеком, который восстановит некие там прежние границы Советского Союза. Я думаю, что Путин добивался и будет добиваться именно этих планов. И для Беларуси можно сказать, наверное, счастье, да, и подарок, что сейчас Путин завяз в Украине, что украинцы гордо и храбро сражаются за свою землю, за свои жизни. И у Путина не получилось вот этой молниеносной войны, 2-3 дня, о которой в том числе говорил Лукашенко в интервью пропагандисту Соловьеву. Не получились эти планы реализовать, поэтому он завяз в Украине и дальше. То есть для Украины сейчас, для Беларуси сейчас это некая передышка, потому что открывать там второй фронт, да, и как-то смещать Лукашенко, сейчас Путин не решается.
Но Путин, используя такую очень шаткую позицию Лукашенко после выборов 2020 года, втянул его в войну, втянул войну Беларуси, территорию Беларуси на сегодняшний момент. Вот в Беларуси, в отличие от России, люди в большинстве своем не поддерживают войну, и военные не очень хотят воевать с украинцами. Но в условиях тотальных репрессий есть вероятность, что Путин все-таки додавит, и Лукашенко направит войски в Украину, и вот эта передышка, про которую вы говорите, она закончится. К чему это может привести, если, ну, вот такой сценарий будет?
К большим количествам жертв, в том числе со стороны белорусов. Украинцы сражаются очень гордо и храбро. Они действительно намерены не то что не сдаваться, стоять просто до конца, до последнего украинского солдата. И любую агрессию со стороны других государств они будут пытаться отбивать. Поэтому белорусам, россиянам и белорусам не нужна эта война. Она нужна бункерному деду, который хочет реализовать свои имперские амбиции и войти в историю как человек, который собирает земли Но обычным рядовым белорусам, россиянам она не нужна. Она, эта война уже затронула большое количество семей в России. Кого-то она затронула в виде похоронок, которые приходят с новостями о гибели совсем молодых ребят, 18, 19, 20 лет, солдат-срочников. Кого-то она коснется в виде санкций, в виде невозможности купить товары, какие-то рядовые, там, какие-то, заказывать какие-то обычные услуги, которыми раньше люди пользовались, в виде того, что невозможно будет лететь за рубеж и так далее. Но белорусам эта война также не нужна. Поэтому не нужны гибель солдат. И никто не будет встречать цветами и пирогами, как рассказывала путинская пропаганда, ни российских, ни белорусских солдат. Украинцы будут защищаться. Поэтому берегите свои жизни, берегите жизни своих близких людей, не отправляйте их на эту войну в Украине. Она не нужна никому, кроме Путина.
А, Любовь, ну, в авторитарных странах нормальная социология невозможна, но тем не менее вот российская социология, разные исследования показывают очень высокий процент поддержки россиян этой войны, и даже гордость некоторых за это. Насколько вот эти цифры с вашей точки зрения отражают реальность?
Я считаю, что эти цифры не отражают реальность, потому что нет никакого доверия социологии в условиях авторитаризма и диктатуры, когда по всем федеральным каналам трубят о том, что за любое, ну, отличное мнение вы можете получить 15 лет тюрьмы. А в России распространенная практика пыток в колонии – это засовывание швабры в задний проход, и люди об этом знают. Поэтому это... Я не считаю, что эта социология отражает действительно настроение россиян. При этом, конечно, опять же, я не наивный человек, и я вижу, что большинство россиян, они не выступают сейчас активно против войны, не только по причине того, что они боятся, а потому что они не отдают себе отчет о том, что происходит, и пытаются не признавать себе в этом. Не признаваться в том, что идет война. Они уходят в внутреннюю миграцию, они оправдывают эту войну тем, что там, это кто-то другой, наверное, делает. Да? То есть находится в такой некой стадии отрицания. Поэтому я не думаю, что у поддержки Путина, у Путина очень большая поддержка. Я думаю, что нет. Есть проблема другая, что люди не поддерживают действия Путина, но при этом они не готовы брать на себя ответственность за эти преступления, потому что когда ты понимаешь и осознаешь, признаешь для себя факт того, что сейчас в Украине Россия развязала войну и убивает мирных людей, бомбит роддома, театры, где дети прячутся от авиаударов, тебе приходится брать ответственность и говорить, что да, я не остановил эту войну, я ничего не сделал против Путина. И люди не готовы к этому. Поэтому это, к сожалению, я думаю, что эта ситуация должна измениться. Этот слом это да, стадия отрицания, она рано или поздно пройдет, этот слом изменится, и в том числе он изменится из-за международной изоляции и санкций, которые сейчас коснулись России. Россия никогда не чувствовала себя в такой изоляции. И сейчас буквально там каждая семья, увидя того, что нет никакой путинской стабильности, экономического рывка, который им обещали, что цены растут каждый день, что люди теряют работу и не могут устроиться на новые рабочие места, потому что их просто нету, они начнут задумываться, им придется отвечать на эти вопросы для самих себя. А потом, после того, как они ответят на эти вопросы, они... Вот что-то делать. Понятно, что у меня нет иллюзий, что сейчас, там, да, через месяц люди встанут и пойдут на Кремль. Но я думаю, что начнутся, естественно, недовольства, которые будут прорываться в отношении там, местных администраций, какого-то начальства и так далее. Но это будет расти, как снежный ком. И я думаю, что действительно ближе к лету мы увидим... того, как страна потихонечку бунтует, просыпается, встает и начинает задумываться вообще об этой катастрофе.
Российские демократические силы поддержали мирную революцию белорусов в 2020 году. Было ли тогда у вас, у демократических сил, понимание, вот когда революция была уже подавлена, что власти России полностью вот, там, с опозданием на полгода повторяют белорусский сценарий подавления протестов, уничтожения гражданского общества, независимых СМИ?
Да, конечно, конечно. Путин действует очень жестко, и он идет именно по модели репрессии Лукашенко. То, что в России еще и недавнее время казалось нонсенсом, и все говорили, что ну вот еще у нас же не Беларусь, да, и за хлопки на улице людей не сажают, то сейчас людей тащат в автозаки за цветы желто-синего цвета, за какие-то листы простой бумаги без надписей, без лозунгов людей сажают, задерживают и дают какие-то большие штрафы денежные. Поэтому, да, конечно, Путин смотрит на вот эти репрессивные практики Лукашенко и перенимает их. И что касается репрессий, то в России Путин, как более хитрый политик, действует следующим образом. Он делает точечные репрессии, но достаточно жестко, чтобы напугать определенные группы людей и населения. Да, то есть он выхватывает очередь какого-нибудь блогера, там, например, Хованского, которого бабушки там, да, старшее поколение, они не знают. Но все, кто занимается Ютубом в России, они знают про Хованского как одного из таких пионеров Ютуб-блогинга. И сажают его в СИЗО. Соответственно, все остальные люди понимают, что их может это коснуться. Он берет журналиста Сафронова и сажает его в Лефортово по делу о госизмене. И это также сигнал всем другим журналистам. Отменяет концерты стендап-комикам и так далее, и так далее. То есть поэтому репрессии, они сейчас не носят массового характера, но они достаточно жесткие, да, то есть берут, сажают в СИЗО и в тюрьму отца Ивана Жданова, и все понимают, что даже если они уехали из России, то все равно за их родственников могут прийти. Поэтому Путин увеличивает эти репрессии настолько, насколько общество может с ними справиться. То есть если общество перестает бояться и терять страх на определенном уровне репрессий, Путин начинает их увеличивать для того, чтобы этот страх у населения снова появился. И сейчас действительно большое количество людей, которые не согласны с преступной политикой Путина, с его военной агрессией, с его стоп-коррупцией, с абсолютным беззаконием, которое есть среди там, да, для всех россиян, они молчат и боятся говорить против, но рано или поздно этот страх проходит. И я думаю, что мы это увидим в ближайшее время, когда люди в том числе нечего будет есть.
Сейчас многим белорусам, многим россиянам бывает стыдно за то, что делают их государства. И часто так бывает, что стыдно как раз тем, кто очень много сделал для того, чтобы этого не было, да? А что делать с этим чувством коллективной вины, коллективной ответственности, которое очень многие сейчас, наверное, и вы испытываете, да? Хотя это не ваша вина конкретно, да?
Что касается коллективного чувства вины, если вам стыдно, и если у вас есть чувство вины, значит, вы хороший человек, значит, у вас есть совесть и есть достоинство, и это хорошая новость. А с этим делать можно... Можно многое на самом деле. Как я и говорила в начале нашего сегодняшнего интервью, не молчать, продолжать говорить. И в том числе, если вы уехали за рубеж, вы все равно можете быть полезным для своего отечества. Вы есть достаточно сильные диаспоры за рубежом, которые влияют на общественное мнение, влияют на местных политиков, которые проводят акции протеста, которые помогают финансово людям, своим соотечественникам, которые попали в беду и так далее. Поэтому превращайте это чувство вины в какое-то активное, полезное действие для того, чтобы помочь своим согражданам и своему отечеству. Наверное, так. Что касается моего чувства вины, то я со своей стороны весь свой сознательный возраст, всю свою сознательную жизнь борюсь против преступного путинского режима и заплатил за это достаточно большую цену. Против меня и 4 уголовных дела возбуждено, 2 которых приговорами закончились. Простите. За моим ребенком следили, на моего бывшего мужа нападали у подъезда нашего дома, и это дело только чудом не закончилось летальным исходом. Поэтому он должен был умереть, но очень быстро приехал скорая и помогли соседи. Поэтому я сопротивляюсь всеми своими ресурсами, силами, временем, умом этому преступному путинскому режиму. И поэтому и буду делать, собственно, это дальше.
Белорусские оппозиционные политики обратились к мировому сообществу, призвали признать Беларусь страной под временной оккупацией, что Беларусь сейчас оккупирована Россией. Согласны ли вы с тем, что Беларусь сейчас не имеет полной независимости, не имеет суверенитета и находится под оккупацией? И важно ли, и правильно ли будет признать мировым сообществом Беларусь вот в таком статусе?
Я считаю, что Беларусь оккупирована Лукашенко. Лукашенко узурпатор, он захватил власть, и как Путин это сделал в России, так же Лукашенко это сделал в Беларуси. И очевидно, что сейчас Лукашенко заигрывает с Путиным, берет у него максимальную поддержку, которую только может получить, и со своей стороны является такой некой преданной собачонкой Путина, который готов выполнять его приказы и указы. Поэтому, да, поддерживаю. Почему нет?
Что будет с Россией после войны?
Это очень сложный вопрос. Никто не знает ответа на этот вопрос. Есть много разных сценариев. И, конечно, всем хочется надеяться на лучшее, но в краткосрочной перспективе для россиян хороших новостей нет. Эта война является катастрофой не только для Украины, но и для России. Эта война скажется не только на тех, кто участвует непосредственно в зоне боевых действий, солдатах и их семьях. Эта война коснется каждого россиянина так или иначе. Она уже касается многих, а коснется всех.
Как вы думаете, что будет с Белоруссией после войны?
Я думаю, что режим Лукашенко держится на поддержке Путина. И, соответственно, если Путина не будет, то у Беларуси появится шанс. Поэтому у нас всех общая беда. Это военный преступник и убийца Путин. Проигрыш в войне, конечно, очень сильно скажется на позициях Путина. И я думаю, что это будет для него фатальной последней истории. Поэтому, наверное, вот так.
Дякую вялікі. Гэта была расійскі апазіцыйны палітык, паплечніца Алексея Навальнага, Любоў Собаль. Усяго вам найлепшых. Трымайце.
Спасибо вам большое. Да. До свидания.
До свидания.
Вы слухали падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.